знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодня. Исполнилось в 3 года терактом в российских самолетах, взорванных смертницами. Чего добилось за это время следствие и родственники погибших? Что стоит за арестом петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, мнение российских журналистов? Виталий Калоев, признанный виновным в убийстве швейцарского авиадиспетчера, не выйдет сегодня на свободу. Швейцарский суд может отменить собственное решение о сокращении тюремного срока. И подводим итоги авиасалона «Макс» и выясняем, как сказался на работе московских рынков новый закон, ограничивший число мигрантов за прилавками. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня исполняется 3 года терактам, совершенным смертницами на бортах 2 российских самолетов. 24 августа 2004 года практически синхронно были приведены в действие взрывные устройства в самолете Ту-154, летевшем из Москвы в Сочи, и Ту-134, совершавшем рейс Москва-Волгоград. Погибли 90 человек, все пассажиры и члены экипажей 2 лайнеров. Оба самолета вылетели из московского аэропорта Домодедово. Волгоградский рейс в результате взрыва упал под Тулой. Сочинский разбился в Ростовской области. Организаторы терактов так и не были найдены. На 7 лет был осужден сотрудник милиции, пропустивший террористок без досмотра. По 1/2 года тюрьмы дали билетному спекулянту Армену Арутюняну и сотруднику авиакомпании «Сибирь» за то, что они помогли террористкам купить билеты. Руководству авиаперевозчика и страховым компаниям удалось в суде доказать, что они не являются надлежащими ответчиками по искам родственников погибших. В конце апреля этого года прокуратура прекратила следствие по делу об этих терактах. Сегодня в Ростовской области будет установлен монумент погибшим в теракте на рейсе Москва-Сочи. Он сделан на средства Российского фонда помощи жертвам терактов. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его руководитель Марина Литвинович.
Примерно 3 месяца назад ко мне обратились потерпевшие вот в той самой авиакатастрофе самолета Ту-154, который 3 года назад выполнял рейс Москва-Сочи. И в результате теракта этот самолет разбился, и все находящиеся там 46 человек погибли. И потерпевшие люди, которые потеряли там родственников, обратились ко мне с просьбой об установке памятника, потому что за 3 года ни правительство российское, ни авиакомпания «Сибирь», ни местные власти, в общем, никто не подумал об этом, и этого памятника на месте гибели самолета не существовало. Мы с ними обсудили макет, и вот изготовлен памятник, который сегодня будет поставлен рядом с населенным пунктом Глубокий Каменск-Шахтинского района Ростовской области, на том самом месте, где были найдены обломки самолета. Мне кажется, это очень важное дело и очень важная задача, чтобы память о тех людях, которые погибли в этом теракте, осталась.
Как вы оцениваете итоги расследования тех терактов?
Как вы помните, взрывы 2 самолетов, произошедшие в один день, произошли накануне других терактов. За ними последовал взрыв на станции метро «Рижская», потом был теракт в Беслане. И, конечно же, теракт в Беслане заслонил предыдущие теракты, и следствие практически не шло по этому делу. Там наказали людей, которые оформляли билеты, но что это были за шахидки, были ли это действительно шахидки, в общем, расследования как такового не было, к сожалению.
Говорила руководитель фонда помощи жертвам терактов Марина Литвинович. Родственники погибших жителей Волгограда, куда направлялся один из разбившихся самолетов, создали свою общественную организацию «Взорванные судьбы». Несмотря на объединение, им не удалось добиться выплат компенсаций в размере, превышающем установленные тогда государством для этого случая 200 с небольшим тысяч рублей. Сегодня в Волгограде прошли траурные мероприятия памяти погибших, передает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
В августе 2004 года жертвами теракта под Тулой стали 8 членов экипажа и 35 пассажиров рейса «Москва-Волгоград». На этой неделе делегация Волгоградской области приняла участие в траурном митинге в селе Бучалки Тульской области на месте падения самолета. Память погибших почтили родные и близкие, а также представители администрации Волгоградской и Тульской областей. Они возложили цветы к памятному памятному знаку, открытому через год после трагедии 27 августа 2005 года. На расколотом кубе из белого мрамора и черного гранита, который символизирует взорванный самолет, высечены фамилии погибших в авиакатастрофе. Место, где он установлен, жители села Бучалки называют Волгоградским. Там же высажена аллея из 43 деревьев по числу погибших. А в Волгограде сегодня на Свято-Дмитриевском кладбище, где похоронены 8 членов экипажа, прошла гражданская панихида. 3 года назад СМИ писали о том, что родственники погибших в этой авиакатастрофе получат самые большие выплаты в истории терактов в России. Федеральный бюджет выделил семьям погибших по 100 тысяч рублей. Еще по столько же волгоградцы получили из городской казны. И по 50 тысяч выплатил областной бюджет. Правда, не все было гладко. Оксана Бобровских работала стюардессой на взорванном самолете. У нее осталась маленькая дочь. Рассказывает мать Оксаны Наталья Бобровских.
Как было изначально сказано, что теракт не является несчастным случаем на производстве. Потом где-то через год и это признали официально. Ну, так что ребенку выплачивается страховая пенсия, пенсия по потере кормильца и плюс вот с областного бюджета вот эти вот там 750 рублей. Вот и все.
Сейчас родители погибших в авиакатастрофе получают ежемесячную выплату в размере 1500 рублей, а дети и супруги по 750. По словам Натальи Бобровских, обидно, что даже льготную путевку в детский лагерь приходится выпрашивать, поскольку чиновники не знают, к какой категории льготников причислить детей, погибших в авиакатастрофе, родителей.
Деток осталось всего 10 человек. И вот таким образом нас просто пинают. Мы никакой группе льготников, оказывается, мы вообще не относимся. Единственное, что я решился вроде якобы вопрос со следующего года, изменения в законопроекте со следующего года, что наши дети будут входить в группу льготников, как дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Родственники жертв авиакатастрофы объединились в организацию «Взорванные судьбы» и поддерживают связь с близкими погибших в Беслане, Волгодонске и во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве.
Из Волгограда передавала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода. Новости».
В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции. Убит боевик Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось сегодня со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Уличный фестиваль искусств в Москве. Международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». Вечер поэта Алексея Машевского. Книга «Последний конфликт в независимой Греции». Беседа с актрисой Оксаной Мысиной. Не пропустите все это сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Как всегда по четвергам в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Я вижу, что на первых полосах фотографии известного петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, арестованного вчера. И большинство россиян видели эти фотографии в первый раз совсем недавно, после того, как Барсуков принял активное участие в освобождении похищенных в Петербурге детей. Я думаю, многие из наших слушателей помнят эту историю. И вот теперь арест. Что стоит за этим, по мнению журналистов?
Ну, во-первых, начнем с версии, которую некоторые издания называют официальной, а вот «Коммерсант» пишет о том, что ему сообщил об этой версии источник, близкий к следствию. То есть, в общем, скорее все-таки это не официальная версия. Так вот, по этой версии Барсукова подозревают в организации покушения на другого авторитетного предпринимателя, совладельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, который это покушение произошло 4 мая. Роллс-Ройс Васильева подрезал девяткой, из которой выскочили киллеры, разрядили в лимузин два рожка патронов, один из охранников был убит, а сам господин Васильев получил тяжелейшие ранения и несколько месяцев провел в больнице в состоянии комы. Придя в себя, он, по информации правоохранительных органов, обвинил в организации покушения Владимира Барсукова. Как рассказали коммерсанту в УБОПе, незадолго до покушения между двумя авторитетами произошел конфликт. Вот, вот какая версия. Ну а теперь о том, что может стоять за этим арестом. По первым признакам, как пишет газета «Время новостей», неприятности у господина Барсукова весьма серьезные, ибо задерживать его приехала из Москвы специальная следственная бригада сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД России. Причем местные силовики об их планах ничего не знали. Об этом, кстати, подробно пишет «Коммерсант», что там даже произошла коллизия, когда везли Барсукова, и грузовики с ОМОНом следовали в Питер, их остановили ДПС местные, и вообще подозревали, что не теракт ли происходит. Ну, возвращаемся к версиям. Учитывая, что господин Барсуков всегда избегал публичности, вот как раз вот та самая фотография и вот то самое упоминание в связи с делом об освобождении детей, это были практически чуть ли не единственные появления и упоминания в прессе этой фигуры, местные наблюдатели вчера очень осторожно говорили о возможных последствиях ареста такого уважаемого в городе человека. Но все уверены, что если неприятности у господина Барсукова не закончатся, последствия будут весьма серьезными, поскольку, по словам одного из местных депутатов, он относится к числу немногих людей, реально влияющих на экономическую и политическую жизнь северной столицы. Так вот, неофициальные версии, одна из них. Арест господина Барсукова может ознаменовать начало передела на топливном рынке региона. Его имя в СМИ часто связывали с крупнейшей в регионе петербургской топливной компании, и он был вице-президентом этой компании. По другой версии, происходящие события могут быть связаны с политическими конфликтами, в том числе и на самом высоком уровне. В СМИ, как напоминает «Время новостей», появлялась информация о его знакомстве с рядом известных деятелей федерального уровня. Соратники господина Барсукова, я продолжаю цитировать газету «Время новостей», не связывают последние события с его бизнесом. Скорее всего, по их мнению, сводятся старые счеты, корни которых в начале середины 90-х годов во взаимоотношениях между высшими чиновниками питерской мэрии и тогдашними авторитетами, среди которых Барсуков, тогда он еще носил фамилию Кумарин, был одним из первых. Но если власти проявили интерес к господину Барсукову по политическим соображениям, бизнес-версию ареста это, тем не менее, не отвергает.
А я добавлю, Лера, что сегодня утром появилось заявление лидера Объединенного гражданского фронта Санкт-Петербурга Ольги Курносовой. Дело в том, что ОГФ неоднократно заявлял, что по их фактам власти Санкт-Петербурга именно использовали тамбовскую группировку для того, чтобы разгонять марши несогласных. Так вот, естественно, ОГФ отреагировал тоже на арест Барсукова, и Ольга Курносова в своем заявлении пишет и проводит аналогии в данном случае с арестом Ходорковского и пишет, что власть как раз не устраивала, что Барсуков вышел в публичность, вступившись за похищенных детей, и тем самым он стал фигурой в Петербурге не только для тех, кто так или иначе соприкасался с ним в бизнесе, но и для простых людей. И именно с этим совершенно в первую очередь связан его арест. Спасибо. Валерия, самое интересное в свежих российских газетах мы обсуждаем сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро, Марк. Да, ну, из всех новостей я выделю три. Прежде всего, это теннис. На турнире в Нью-Хейвене завершились четвертьфинальные встречи. Две российские теннисистки вышли в полуфинал. Это Светлана Кузнецова, которая выиграла у итальянки Франчески Скиавони в двух сетах, и Елена Дементьева, взявшая верх над француженкой Марион Бартали, тоже в двух сетах. Еще одна россиянка, игравшая в четвертьфинале, Динара Сафина, уступила Елене Данилиду из Греции. А в мужской части соревнований не смог пробиться в полуфинал Игорь Андреев. Он уступил в трех сетах хорвату Иво Карловичу. В Кириши в четверг завершились групповые соревнования на Олимпийском квалификационном турнире женских ватерпольных команд. В заключительных матчах группы «Б» сборная Голландии разгромила команду Чехии 23-2, россиянки выиграли у венгерок 10-8. В этой группе команды России и Голландии набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям сборная России заняла первое место, Голландии второе. А в группе «А» первое место заняла сборная Италии, второе – Испания. Эти четыре команды разыграют единственную путевку на Олимпиаду в Пекине. И, наконец, на проходящем в Южной Корее чемпионате мира по футболу среди юношей не старше 17 лет вчера состоялись матчи второго тура. В группе «Е» сборная Туниса выиграла у команды США 3-1, а датчане взяли верх над сверстниками из Таджикистана 1-0. В группе «Ф» немцы одолели соперников из Ганы 3-2, команда «Колумбия» с крупным счетом 5-0 выиграла у сборной Тринидада и Тобаго.
Ну и давайте подробнее остановимся на футболе. Правда, вот не на этом чемпионате, вообще не на игре, а о сопутствующих ей скандалах. Вчера, напомню нашим слушателям, российская контрольно-дисциплинарная комиссия приняла решение по делу футбольного клуба «Спартак», болельщики которого на матче в Самаре вывесили на трибунах баннер российского содержания в адрес бразильского новичка команды «Велитона». И итогом стал всего лишь относительно крупный денежный штраф. Порядка, насколько я понимаю, 20 тысяч долларов. Удивительно ли это решение? И какие могли быть приняты санкции к «Спартаку»?
Хочу отметить, что, например, вот по требованию ФИФА и УЕФА за такие поступки вообще нужно снимать
очки. Эти требования обязательны для российских команд?
Нет, вот, например, председатель контрольной дисциплинарной комиссии Владимир Катков как раз пояснил этот момент, что в статье 41 дисциплинарного кодекса РФС есть пункт 4, который предусматривает смягчение наказания, если можно будет доказать, найти виновного, который держал баннер, а доказательства эти есть, и даже собираются заводить уголовные дела. И такой пункт присутствует и в кодексах ФИФА и УЕФА, наказание физических лиц. Но, правда, я отмечу, что вообще-то статья 41, уже мною упомянутая, она более строгое наказание предусматривала это лишение зрителей на одну игру. То есть
что, естественно, для клуба гораздо более сильный удар, чем штраф 20 тысяч долларов, хотя если взять только одну продажу билетов.
20 тысяч долларов, да, но я думаю, что все-таки лишение очков было бы, наверное, самым...
Это бы напрямую наверняка сказалось на турнирных позициях «Спартака», которые, напомню, лидируют в российском чемпионате.
Да, ну, правда, у него есть небольшой запас, но, кроме того, все-таки «Спартаку» нужно быть аккуратнее в Европе. Напомню, что он играет в Лиге чемпионов, и я думаю, что вот если там произойдет нечто подобное, то последствия будут...
Хочется верить, что руководство клуба, естественно, примет этот случай к вниманию и больше подобных баннеров на трибунах российские болельщики не увидят. Спасибо, Наталья. О спорте сегодня будем говорить с нашим обозревателем Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». Федеральный суд Швейцарии удовлетворил протест прокуратуры, отменив решение о досрочном освобождении гражданина России Виталия Калоева. С 2005 года Калоев отбывает срок за убийство авиадиспетчера Питера Нильсена, в ночь дежурства которого 1 июля 2002 года над Буденским озером столкнулись пассажирские Ту-154 и грузовой «Боинг». Прокурор Ульрих Ведер, изначально требовавший для Калоева 12 лет заключения, подал апелляцию на решение суда Цюриха о досрочном освобождении, которое последовало на минувшей неделе. Согласно нему, Виталий Калоев должен был выйти на свободу сегодня. С адвокатом Калоева и его родственниками поговорила моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Для родственников Виталия Калоева постановление швейцарского суда о приостановлении ранее вынесенного решения о досрочном освобождении стало полной неожиданностью. Ведь все шло к тому, что 24 августа Калоев выйдет на свободу. Его братья даже собирались ехать в Швейцарию встречать. Ободряли и недавнее решение Верховного суда Цюриха, снизившего срок заключения Калоеву до 5 лет и 3 месяцев, и отличные характеристики, предоставленные суду руководством тюрьмы, говорит двоюродный брат Виталия Калоева Константин.
У него отдельная камера, он в тюрьме недалеко от Цюриха. Ну, занимается там, до этого он как бы консультантом по строительству был, помогал им там чем-то. Теперь собирали там детали какие-то для электроаппаратуры или там для холодильников, что-то такое. Характеристику дали ему очень отличную по его поведению. Поэтому Цюрихский суд решил его досрочно. Но не ожидали, что этот прокурор подаст апелляцию.
Именно положительные характеристики заключенных являются решающими для швейцарских судов, рассматривающих дела о досрочном освобождении из-под стражи. Однако в истории с освобождением Виталия Калоева главную роль сыграло убеждение прокурора в том, что убийство авиадиспетчера Петера Нильсена Калоев совершил умышленно. Именно поэтому прокуратура обжаловала решение Верховного суда Цюриха, признавшего, что Калоев пребывал в состоянии аффекта, а потому срок наказания должен быть сокращен. Именно поэтому прокурор настоял на приостановлении решения суда о досрочном освобождении, говорит адвокат Виталия Калоева Владимир Сергеев.
Законы Швейцарии позволяют в случае, если человек во время нахождения в изоляции, находясь под стражей, никаких правонарушений не допускал, в судебном порядке не признавался социально и общественно опасным, то, соответственно, он должен быть освобожден. А вот сегодняшняя ситуация, при которой прокуратура с упорством, достойным лучшего применения, пытается все-таки доказать, что Калоев убийца, совершил убийство умышленно и так далее, оно как бы, ну, с моей точки зрения, не очень правильно. Прокуратура, она же просила изначально 12 лет. Суд дал 8 лет. Из этих 8 лет сократил до 5,3. Из 5,3 выяснилось, что Калоев по причине примерного поведения может быть освобожден досрочно, ну, реально отбыв там чуть больше, чем 3,5 года. Естественно, прокуратура оказалась заложником той ситуации, в которую себя загнала. И, конечно, она не может смириться с тем, что мало того, что с 8 лет сократили до 5, и еще из 5 как бы он реально отбыл всего лишь 3,5. Поэтому пытается всячески оспорить это решение, тем более как бы особо и не скрывает. Потому что, насколько мне известно, тот же прокурор заявил, что он предпримет все необходимые и находящиеся в его распоряжении средства для того, чтобы Калоев оставался в тюрьме.
По словам Владимира Сергеева, к рассмотрению апелляции прокурора Федеральный суд Швейцарии может приступить в течение ближайших месяцев. Родственники Виталия Калоева надеются, что новое разбирательство не затянется и Калоев выйдет на свободу досрочно, говорит Константин Калоев.
Все случившееся он переносит очень тяжело, но надежда есть у нас вот на разумный подход федерального суда. Думаем, что где-то правда восторжествует. Нельзя так издеваться над человеком. Все, говорят, познается в сравнениях. Если 8 человек, обвиняемые в свершившемся авиакатастрофе, где погибло 71 человек, им суд вынес решение от 6 до 15 месяцев условно. А человек, который попал в состояние аффекта, попал в такую ситуацию. Ему выносят 8 лет, а прокурор еще просил 12 лет.
Об эффекте защита Калоева говорила с самого начала, и кантональный суд, рассматривавший дело во второй инстанции, принял во внимание заключение психиатрической экспертизы, указавшей на стойкое хроническое изменение личности под действием экстремальной ситуации. В прокуратуре же убеждены, раз Калоев тщательно планировал убийство швейцарского авиадиспетчера, об эффекте и речи быть не может. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Предвыборный проект программы «Час прессы». Сегодня в 11 часов в прямом эфире обсуждаем возможных кандидатов на президентский пост сквозь призму российской прессы. Если бы президентом был Дмитрий Казак, эксперт и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, друг Дмитрия Казака, и политолог, обозреватель интернет-издания «Global.Rus» Сергей Шелин, ведущий Виктор Резенков. А во второй половине часа нашей программы итоги авиасалона «Макс», новости науки, что интересного покажут в этом году на фестивале «Киношок», новости Москвы и Петербурга и итоги действия нового закона о розничной торговле на рынках. И завершит нашу программу «Столичная афиша» на сегодняшний вечер и предстоящие выходные. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции. В перестрелке был также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских муджахедов Дуки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Это произошло в воинской части, расположенной недалеко от поселка Камень-Рыболов. Возбуждено уголовное дело. Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установят памятник погибшим. Украина направила МИД России ноту в связи с высказыванием российского дипломата. Советник российского посольства в Киеве Владимир Лысенко заявил, что Москва может пересмотреть большой договор 1997 года, закрепляющий статус Крыма, если Киев продолжит настаивать на пересмотре арендной платы за базирование Черноморского флота России в Севастополе. В окрестностях иракского города Бакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на 2 деревни, убитые 17 человек. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. Шариф был отстранен от власти в октябре 1999 года в результате государственного переворота, осуществленного нынешним президентом страны Первезом Мушаррафом. Польские военные в Афганистане взяли в плен одного из наиболее разыскиваемых полевых командиров движения «Талибан» по кличке Пума, заявил министр обороны Польши. По его словам, Пума четвертый в списке самых опасных афганских боевиков. Россия признает, что поиск компромисса по вопросу о статусе Косово – чрезвычайно сложная задача, заявил российский дипломат Александр Бацан-Харченко, член международной тройки по Косово. Он, однако, отметил, что доклад по этому вопросу будет представлен ООН в срок к 10 декабря. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял акт о провозглашении независимости Украины. 1 декабря того же года он был одобрен на референдуме.
Это «Свобода в 9». Самый крупный в России авиасалон «Макс» с сегодняшнего дня и до воскресенья открыт не только для специалистов, но и для простых любителей авиации. В выходные здесь запланированы зрелищные пилотажные программы. А компании-участники салона подводят итоги и называют суммы заключенных контрактов. Рассказывает Вера Володина.
Агентству сообщали о прибытии на «Макс-2007» начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Булуевского, который лишь ознакомился с выставками ряда предприятий. Покупателями военной техники на «Максе» являются представители других государств. 21 августа был подписан протокол о вступлении в силу контракта на поставку 6 истребителей Су-3, Су-27 СКМ и 3 Су-30 МК-2 в Индонезию. Это было ожидаемое подписание документов, одобренное индонезийским министерством финансов еще в прошлом году. Корпорация МиГ договорилась также о строительстве склада запчастей в Индии для самолетов марки МиГ. Был подписан контракт с Министерством обороны Казахстана на поставку тренажера для МиГ-31 и контракты по программе МиГ-31, МиГ-27. С Польшей корпорация МиГ подписала ряд документов по вопросам обеспечения эксплуатации истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении Польши. Общая сумма контрактов около 70 миллионов долларов. Еще был подписан протокол о намерениях с вооруженными силами Чили на поставку вертолетов Ми-17. И вчера, за несколько часов до показа специалистам и журналистам, был рассекречен СКАТ. Впервые был представлен макет боевого беспилотного летательного аппарата «СКАТ». Заместитель генерального директора генерального конструктора корпорации МиГ, директор ОКБ «Микояна» Владимир Барковский представлял его.
Сегодня беспилотные аппараты номинируются как некое будущее или одно из крыльев будущего авиации. И, конечно, мы не можем, не имеем права оставаться в стороне от создания нового направления авиации. Сейчас вам представлен реальный облик аппарата, находящегося сегодня в разработке, в полномасштабной разработке. Аппарат предназначен для уничтожения малоразмерных целей, заранее разведанных или подвижных целей.
Создатели утверждают, что СКАТ по своим характеристикам превосходит американский стелс. СКАТ не просто разведчик, он может нести крылатые ракеты.
Многие фирмы пытаются работать в этом направлении, однако реальных результатов пока достигли немногие. И вот мы сегодня открыли реальную работу, проводим реальную работу по созданию ударного аппарата.
СКАТ предназначен для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, так и по мобильным, наземным и морским целям. Программа отработки необходимых технологий для создания СКАТа, как объяснил журналистам Владимир Барковский, уже принята. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Какой самолет вы считаете лучшим в мире? Вот что ответили на него корреспондент «Радио Свободы» Сергею Гогину, жители Ульяновска.
Военный Су, но это последняя разработка. Стремительный, красивый. Аналогов нет пока. И вот я еще видел самолет, который забирает воду в полете. Вот мне очень понравилось. Достижение техники.
Ту-154. Потому что я на нем летал, и мне он нравится. А вы какой, Боинг, поди?
МиГ. Последней разработки. Который плавающий крыло у нее такое. Вот последний был показ в видеосалоне. Он определяет все на расстоянии. Все очень буквально все у нее есть. А так я летал на Ан-24, Ту-154. Ил-18, Як-40. Я могу сказать, что они мне все нравятся, самолеты.
Утка или По, как его называют? Уточка, наверное. Ну, потому что над ним самые хорошие летчики летали, как мой брат. Он прыгал даже на Северный полюс. Это самолет, на котором он начинал свою карьеру как летчик.
Руслан. Большой да надежный. А из пассажирских? Ил-96 нравится.
Вообще забыла, когда летал, но я думаю, что наш Тушка. Ту-204, по-моему, сейчас новый, да? Или наш Руслан, самый надежный. Я думаю, что выйдут как Боинги на этот уровень. Если сейчас политика правительства такая идет на развитие промышленности, то я думаю, что мы выйдем.
Истребитель, который выпустили новый.
Лидерами, конечно, по продаже производства две фирмы Boeing и Airbus. Военные наши не уступают, и гражданские только, просто они по политическим соображениям в загоне. Я просто сам авиационный специалист, я все это знаю. Могу сказать однозначно, мы были не хуже, и сейчас мы можем работать не хуже, если будет к этому просто политическая воля. Сейчас, хотя и есть какие-то сдвиги, что вот объединенная авиастроительная корпорация, все, но в то же самое время заявляется о закупке Боингов и Аэробасов, той же самой практически государственная компания «Аэрофлот». Я этого никак не понимаю. Если мы поддерживаем свою собственную авиацию, то мы должны делать ставку на свои самолеты.
Пробовал летать на «Боинге» Ил-86. Ил-86 мне понравился больше. Ну, потому что он больше. «Боинги» какие-то маленькие.
Наш отечественный. Потому что наш. Только не машина, а самолет. Военный. Ну, сухой у нас хороший, считается, вроде бы. По-моему, лучше любых натовских, американских, т.д. и т.п.
Ну, «Боинг», может быть. Потому что самый на устах у всех. «Боинг».
Ту-134, он надежный. Ну, там уж я не слышал в последнее время, чтобы они разбивались.
Ту-154. Просто слышала, что такой самолет есть.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какой самолет вы считаете лучшим в мире? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Низкоэнергетические солнечные нейтрино, невроз навязчивых состояний у мышей и самые древние на Земле алмазы. В нашем эфире новости науки и Ольга Орлова.
В Италии участники международного проекта «Бариксина» впервые зарегистрировали низкоэнергетические нейтрино, которые образуются на Солнце при распаде бериллия-7 в термоядерном синтезе гелия-4. Эти нейтрино имеют относительно низкую энергию – 862 килоэлектронвольта, и до сих пор экспериментаторам не удавалось их зафиксировать из-за недостаточной чувствительности приборов. В нынешнем эксперименте использовался шар с жидкостью диаметром 5,5 метров, помещенный в резервуар со сверхчистой водой для блокирования естественного радиационного фона. Американские генетики из университета Дюка получили мышей с синдромом навязчивых состояний. У людей этот вид неврозы проявляется в иррациональных состояниях и их моторных эквивалентах, бессмысленных повторяющихся действиях. Одно из наиболее часто встречающихся проявлений этого расстройства – навязчивое мытье рук. Похожее поведение наблюдается и у выведенных американскими учеными мышей. Животные беспрестанно чистят себя, буквально протирая свою шкуру до дыр. Оказалось, что такой сложный синдром вызывается у мышей выключением всего лишь одного определенного гена. Немецкие геологи из Вестфальского университета Вильгельма в Мюнстере сообщили о находке самых древних на Земле алмазов. Алмазные вкрапления размером до 70 микрон были обнаружены в кристаллах циркона из австралийского месторождения Джек-Хиллс. Их возраст составляет 4 миллиарда 300 миллионов лет. Открытие проливает свет на раннюю историю нашей планеты. В частности, находка свидетельствует о подвижности земной коры в ранний период, так как алмазы образуются при высоком давлении на значительной глубине и для попадания в циркон должны были выйти на поверхность в ходе тектонических процессов. Американские и китайские исследователи из Рокфеллеровского университета обнаружили в слизистой оболочке носа мышей высокочувствительные рецепторы углекислого газа. Они способны определять ничтожное до 0,06% изменение концентрации углекислого газа в воздухе. Цепь реакции в обонятельных клетках у животных запускается специальным ферментом – карбоангидразой типа 2, увеличивающий синтез другого фермента – гуанилилциклаза D. Ранее науке не было известно случаев столь высокой обонятельной чувствительности к углекислоте ни у одного вида животных. По мнению ученых, свойство развилось у мышей для быстрого реагирования в двух критических ситуациях – скоплении большого числа животных в тесном пространстве или приближении хищника.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». С 16 по 25 сентября в российском курортном городе Анапа в 16-й раз пройдет фестиваль «Киношок». В этом году в его жизни произошли небольшие изменения, рассказывает Марина Тимашева.
Изменения в первую очередь коснулись названия. Прежде «Киношок» представлял себя фестивалем стран СНГ и Балтии. В этом – стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Увидев недоуменные лица собравшихся, зам главы Роскультуры Сергей Лазарук пояснил.
Решили конкретизировать, что речь идет в данном случае о странах СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Они страны Балтии, но стран Балтии, как вы знаете, 9. Ну так правильнее.
Вторая новость. По просьбе киноведа Неи Зоркой студенты в ГИКе снимали ремейки дореволюционного русского кино. Некоторые из их работ в отсутствие самой Неи Марковны, она умерла в прошлом году, будут показаны в программе с замечательным названием «Нея. Реализм». Еще до неузнаваемости изменилась Анапа. Ее представители с гордостью говорили, что город очень похорошел. Все остальное по-прежнему. По традиции 4 конкурса – полнометражного, короткометражного и телевизионного кино, а также «Киномалышок» – фильмы для детей. Жюри основного конкурса возглавит писатель Юрий Поляков, короткий метр будут судить иностранцы и продюсеры, а детские фильмы – сами дети. В основном конкурсе 3 картины, представленных в афише последнего Московского международного кинофестиваля, а именно «Ничего личного» от России, «У реки» от Украины и «Русский треугольник» от Грузии. Видимо, «Киношок» действительно играет важную роль в общении людей разных стран, и в украинской, и в грузинской лентах заняты российские актеры. Фильмы «Три девушки. Прощай, Южный город» сняты Азербайджаном и Россией вместе, а еще одна картина «Райские птицы» представляет одновременно Киргизию и Казахстан. Эксперт фестиваля Сергей Землянухин говорит, что в этом году сложно было формировать программу только из новых фильмов.
Чуть тяжело как-то в этом году было. То ли фестивалей стало много, а количество хороших картин не поспевает. Но поскольку все-таки хотелось, чтобы не были не просто новые картины, а все-таки на каком-то уровне. Поэтому какие-то вещи приходится показывать, которые кто-то видел. Но поскольку они собираются в одном месте, в совершенно другом контексте, смотреть их, по крайней мере, будет интересно. Хотя не просто, потому что они немножко слегка глубокомысленные. Они не могут быть развлекательными по определению. Это серьезные картины.
Стало быть, кинематографисты развлекать зрителей не собираются. Зато к открытию фестиваля приурочен заплыв, в котором будут участвовать мэр города Анапы и представитель администрации президента. Разрешат ли актерам и режиссерам их обогнать, не сказали. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции. Убит боевик Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник, возбуждено уголовное дело. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8 лет изгнания. В окрестностях иракского города Баакуба боевики, предположительно связанные с Аль-Каидой, совершили вчера нападение на 2 деревни. Убиты 17 человек. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве появится музей героев и первое кладбище домашних животных, а в Санкт-Петербурге долгожданный светофор около одной из крупнейших детских больниц. Эти и другие новости 2 российских городов у Татьяны Волович.
Москва. В текущем году на Большой Черемушкинской улице должен появиться музей героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров орденов славы. Финансирование работ по проектированию и строительству музея будет осуществляться за счет средств целевого бюджетного фонда развития территории Юго-Западного административного округа Москвы. Петербург. Врачи детского ортопедического центра «Огонек», расположенного в Стрельне, не могут добиться от городских властей установки светофора рядом с лечебным заведением. В единственном на всю Россию центре проходит восстановительное лечение дети со сложнейшими врожденными и приобретенными болезнями костно-мышечной системы. Для того, чтобы попасть на территорию центра или покинуть его, приходится пересекать Санкт-Петербургское шоссе с очень оживленным движением. Водители даже не притормаживают на зебре. Родителям с детьми приходится уворачиваться от машин, а для неокрепшего после лечения организма это чревато новыми травмами, считает старшая медсестра ортопедического центра «Огонек» Татьяна Паро.
Может опять быть смещение, опять то же самое. То есть ребенок опять может получить травму. И ребенок опять может оказаться и в больнице.
Светофор обещали установить в первой половине этого года, но он так и не появился. Теперь названы новые сроки. Светофор должен появиться у ортопедического центра через 2 месяца. Москва. Сегодня в Русском муниципальном районе области откроется фестиваль исторических клубов «Воиново поле». Подобный фестиваль пройдет в Московской области впервые. В нем примут участие клубы исторической реконструкции и клубы исторического фехтования, занимающиеся реконструкцией эпохи IX-XV веков из Подмосковья, регионов России и зарубежья. Петербург. В Петропавловской крепости сегодня откроется выставка работ победителей всемирного конкурса фотожурналистики World Press Photo 2007, финал которого прошел в Амстердаме в феврале этого года. В этом году в 50-м по счету конкурсе фотожурналистов приняло участие почти 4,5 тысячи корреспондентов из 124 стран мира. Москва. Сегодня в районе Куркино на северо-западе столицы откроется первое в городе кладбище для домашних животных. Для оказания ритуальных услуг создана круглосуточная транспортная служба. Скончавшихся домашних любимцев доставят на кремацию на ветеринарно-санитарный завод «Эколог», а затем прах разместят в колумбарных нишах или похоронят. Заниматься этим будет Центр комплексных услуг для домашних животных. Также на территории центра имеется сад воспоминаний для безвозмездного захоронения. Петербург. 25 августа на реке Вуокса около поселка Лосево Ленинградской области состоится 5-й заплыв на резиновых женщинах. Впервые соревнования прошли в 2003 году и с тех пор проводятся ежегодно. К участию допускаются трезвые люди любого пола старше 16 лет, имеющие необходимую экипировку. По словам организаторов соревнований, их цель – пропаганда здорового и спортивного образа жизни и популяризация тезиса о том, что резиновая женщина – это не более чем средство передвижения. Планируется, что в соревнованиях примут участие 400 человек. Новости Москвы и Петербурга, 24 августа, Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ситуация на рынках Москвы стабильная, нарушений стало значительно меньше. Такое заявление сделал глава столичного департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков, подводя итоги первых проверок торговых точек после вступления в силу нового федерального закона о розничной торговле на рынках. С ним категорически не согласен председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, все рыночные реформы, принятые правительством, отражаются в первую очередь на кошельке потребителя. Обе точки зрения внимательно выслушала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
На рынках нет очередей, товары на любой вкус и для каждого кошелька. Это оптимистичное заключение сделал министр правительства Москвы, руководитель департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков после ряда рейдов по московским рынкам. Так положительно сказался на работе открытых торговых точек федеральный закон, который фактически начал работать в полной мере с 1 августа, считает он, а точнее предусмотренные в нем штрафы и другие административные взыскания.
Сегодня уговорами, разговорами, какими-то мелкими штрафами, которые раньше были от 5 тысяч, там 10 тысяч, это никто даже не обращал внимания. Но как только 800 тысяч дали, и все, сразу стали исполнять. Вы сами знаете, зайдешь на рынок, там сотни тысяч, а некоторых и тысячи торговцев. Начинаешь, так сказать, предъявлять претензии проверяющие, начинают всякие выкрутасы. Идут к руководителю, владельцу рынка, он говорит, а я-то при чем здесь? Вот они тут сами. Сегодня главное правило, отвечает за все управляющий рынок. За все, что творится на рынке. У нас даже были такие случаи, когда владелец рынка сидит в офшорной компании, далеко за пределами России. Вот этому сейчас пришел конец. Ответственность несет не только продавец, но и тот, кто управляет, который допускает на рынке вот эти вот безобразия. За соответствующие нарушения и неисполнение предусмотрены очень серьезные штрафы. Это очень важно для покупателя, потому что сегодня есть с кого спросить.
На ценовой политике ужесточение рыночных правил не отразилось, убежден Владимир Малышков. Цены колеблются в привычных рамках, в зависимости от сезона, говорит он.
Это рынок. Тут уже мы ничего с вами не сделаем, и каких-то взвинчиваний цен все равно не произошло. Поэтому здесь довольно стабильные, я сразу могу сказать, и по насыщению рынка товарной массой, и нет каких-то всплесков по ценообразованию. Все-таки мы действительно увидели, что, ну, если не сам фермер, то есть фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей, пошли товары, в том числе и в Москву. Ну, достаточно сказать, что если раньше у нас где-то около 300 торговало фермерских хозяйств в целом по Москве и сельхозпредприятий, то сегодня мы это уже имеем в пределах ежедневно от 1300 до 1500. Это стало возможно еще и почему. Во-первых, Юрий Михайлович сразу принял распоряжение по Москве, в котором определили. 50% мест на рынках отдается фермерским хозяйствам и товаропроизводителям. Все, без разговоров. Если где-то не соблюдается, мы сразу по макушке.
Это к вопросу о предусмотренном правительством квотировании рабочих мест для иностранцев. Критиковавший ранее федеральных чиновников, пытающихся выжать с московских рынков зарубежных торговцев, Владимир Малышков сегодня считает, что эта мера позволяет развиваться национальному рынку труда. Разделяет это мнение и заместитель начальника столичного управления Федеральной миграционной службы Артем Фролов.
Как нас не пугали в конце прошлого года, начале года. Вы помните все, да, какой был ажиотаж, и вплоть до того, что высказывались некие мнения о том, что иностранные граждане недовольны, скажем так, теми или иными, по их мнению, возможно, притеснениями, чуть ли не выйдут на улицы. Вот я хочу сказать, что ничего этого не произошло. Продолжаем плановую отработку рынков. Буквально вот на днях проводилась проверка одного из рынков, рынка на Березовой, где были выявлены определенные нарушения операционного законодательства. И уже на сегодняшний день по совокупности управляющая компания привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1 150 000 рублей.
Большинство из иностранных торговцев рынки не покинули, уверен председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин. Они просто перешли в грузчики или наняли продавцов. По его мнению, рыночные ограничения, как и опасались противники введения нового закона, привели к тому, что за реформу чиновников теперь платит потребитель.
Стоило ли принимать те нормы, которые не будут выполняться, и вообще сколько обходится ныне открытым точкам, где заняты не граждане России, а у Москвы и у других регионов России потребность в иностранной рабочей силе колоссальная, сколько обходится им вот этот вот контроль и проверки, которые сыпятся сейчас на рынке. Ситуация, конечно, могла быть хуже, если бы все те запреты, которые напринимались властями, строго выполнялись. Тогда бы рост цен был бы выше на продукцию, чем он был в июле и июне этого года. Я боюсь, что часть торговцев не смогут работать в новых торговых центрах, которые на месте открытых рынков должны появиться. Даже если сейчас контрольные мероприятия проходят без лишнего рвения сотрудников, не исключено, что это рвение когда-нибудь будет достаточно серьезным, и как бы рано сейчас радоваться тем, кто торгует. Понятно, что за все эти реформы заплатят потребители, которые не являются самыми богатыми, это клиенты рынков, и все будет оплачено гражданами России, которые будут покупать продукцию чуть дороже, чем сейчас.
Сейчас в Москве 94 действующих рынка. За три года их число намерено сократить до 80. Первыми этой мере подверглись самые большие и дешевые – Черкизовский и Измайловский. Здесь уже прекращена работа на 10 объектах. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Лучшие спектакли, фильмы, выставки и концерты по версии «Радио «Свобода» на пятницу, 24 августа, и предстоящие выходные.
Этим вечером театр имени Вахтангова играет пьесу Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Режиссер Александр Петрунь. В ролях Евгений Князев, Елена Сотникова и другие актеры театра. Сегодня же в рамках летнего фестиваля балета на сцене театра «Новая опера» театр классического балета Смирнова-Голованова представляет спектакль «Лебединое озеро». А в субботу имперский русский балет показывает «Болеро», «Вальпургиевы ночи», «Шахерезаду». Концерты. Сегодня и в выходные состоится 10-й международный фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». Среди участников знаменитости с мировым именем, представляющие 9 стран, и молодые музыканты. На юбилейный фестиваль было решено пригласить тех, кто больше всего запомнился публике в прошлые годы. Секстет «Каданс Миллениум» Германа Лукьянова, трио Якова Окуня, ансамбль Андрея Кондакова. Праздник джаза приурочен к 200-летию установления дипломатических отношений между США и Россией, поэтому в составе участников много американских имен первого ряда: Лу Табакин, Эл Фостер, Деннис Роуланд, Джим Ротонди. Говорит один из участников фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж», известный джазовый басист Александр Ростоцкий.
Для меня, очевидно, более такую раскрепощенную музыку играть здесь. Даже я не собирался здесь играть последний проект, там, картинки с выставки, прогулки с Мусоргским. Хотя здесь, в принципе, очень, очень душевно и приятно, и дай бог будет погода, так здесь вообще замечательно.
В клубе «Белингово» сегодня состоится вечер памяти поэта Дмитрия Пригова, скончавшегося 40 дней назад. В нем примут участие поэт и публицист Лев Рубинштейн, композитор и исполнитель Владимир Мартынов, музыкант Сергей Летов. В память о Дмитрии Александровиче будут показаны редкие видеозаписи из его жизни и творчества. Выставки. В музее и общественном центре имени Сахарова последний шанс увидеть интереснейшую фотовыставку «Соседняя планета», рассказывает Лиля Пальвелева.
Автор снимков – журналист Юлия Вишневецкая, которая много раз ездила на Кавказ. Все, кто посетил выставку, а она вот-вот закончится, говорят о том, что фотографии здесь не репортажные. Более всего, они напоминают кадры документального кино. Сейчас о Чечне, Грузии и Армении, где снимала Вишневецкая, в российском обществе, благодаря телевизионному официозу, сложилось однобокое представление. Автор снимков возвращает нас к полузабытым ощущениям, когда при слове «Кавказ» в памяти всплывали не теракты и не противостояние политических лидеров, а дивные горные пейзажи с древними постройками и персонажи Пиросмани. Правда, сказанное касается работ, вывешенных на одной стене музея Сахарова. На противоположной – растерянная Чечня, рядовые жители которой никак не могут освоиться во времени, обозначенным словами «война закончилась».
Кино. На экраны Москвы вышла третья часть американского шпионского боевика про потерявшего память агента ФБР в исполнении Мэтта Дэймона «Ультиматум Борна». Эпопея Джейсона Борна составила в последние 5 лет серьезную конкуренцию «Бондиане», но тем не менее «Ультиматум», судя по всему, станет завершающей частью трилогии.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир». Почему российская молодежь так мало знает о путче 1991 года? 80% российских самолетов старше 30 лет. На чем летать завтра? Одинокий разбойник, испанский наследник Робина Гуда. И открытие новой серии бесед «Культура делового общения». Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.